«За стенки» по-киевски. На радио «Комсомольская правда».
Приветствуем наших радиослушателей. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «За стенки» по-киевски. Я его ведущий, одесский журналист Артем Бузила. Будем говорить об Украине, о правах человека на Украине, о политзаключенных и о том, что нам ждать и на что нам надеяться. Представлю сегодняшних гостей. У нас их сегодня много. Очень интересные собеседники. Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины. Александр Ветров, одесский блогер и журналист. Николай Машкин, экс-депутат Николаевского областного совета. И Дмитрий Никонов, народный мэр города Николаева, один из лидеров местного антимайдана. Дмитрий, вы хотели рассказать о том, чего ждать Украине?
Нет, я просто
поможет ли внешнее вмешательство?
Да, дело все в том, что все должны понимать, что там как бы двойная степень вот как бы политического террора на Украине. Первое, это не государственные банформирования типа гражданского корпуса Азова, там различных полувоенных и военных Айдары, формирований.
Самообороны, да, автомайданы.
Да, те, которые как бы являются негосударственными.
Формально.
Формально является не государство. И вторая степень – это уже государственные органы в виде СБУ, прокуратуры, милиции. Факты есть о том, что, например, похищают человека, вот какой-нибудь там, ну, допустим, Азов похитил человека, содержит его в подвале, избивает его, добивается от него каких-то признательных показаний. После этого вдруг появляются сотрудники СБУ и оформляют эти признательные показания уже как явку с повинной. И на этого человека уже возбуждается уголовное дело по факту его как бы явки с повинной.
То есть, или на суды давят.
Или на суды давят, да. Вот мы по Одессе прекрасный пример, как идет давление на суды. Когда лидеры вот этих вот организаций, да, неонацистского толка, да, впрямую видно, был видеосюжет, как он Мефедову говорит: мы тебя из суда не выпустим, пока тебя не поставят на обмен.
Десятки таких видеосюжетов. Да. На самом деле на каждом заседании суда происходит.
Я же говорю.
Это не единичный случай, это можно в интернете, слава богу, 21 век.
И вот эти вот как бы якобы не государственные полувоенные формирования, они никогда, они являются одним из толпов именно того вот необандеровского режима, который существует на Украине. И сам режим этот столб разрушать не будет. Потому что как только разрушив этот столб, уже и сам режим будет шататься. Поэтому ждать, я считаю, что как бы хороший был пример, да, о том, что в концлагере очень тяжело выходить на акцию протеста против своих, против тех людей, которые этот концлагерь охраняют.
То есть поэтому Варшавского восстания или Красной капеллы на Украине не
будет? Понимаете, Варшавское восстание было подавлено.
Увы, и очень кроваво.
Да, и очень кроваво. Красная капелла, как организация, просуществовала какое-то время, потом все-таки была вскрыта.
Даже несмотря на то, что уже был конец войны.
Да, и была уничтожена. То есть мы смотрим, что только внешнее воздействие. Другой вопрос, я, может быть, мои некоторые коллеги, которые находятся не здесь, а просто мои товарищи, и покидают меня камни, но внешнее воздействие, это может быть не только с Российской Федерации, с Россией, но и внешнее воздействие со стороны Европы и Америки.
Ну вот коллеги говорят, что бесполезно на это надеяться, или как вы
бесполезно,
считаете?
Но я тоже как бы на это сильно не надеюсь. Но как вариант развития событий, я допускаю.
То есть Украина надоест вместе со своими проблемами и
дело все в том, что я встречался неоднократно до своего ареста с представителем ОБСЕ, мы с ними часто и много разговаривали на эту тему. Я ОБСЕ говорил, что в свое время Европа породила фашизм в Германии. И это закончилось советскими танками в Берлине. Если, я говорю, вы хотите, чтобы российские танки оказались во Львове, вы, говорю, развивайте этот фашизм. Если вы не хотите, чтобы если Европа не хочет, чтобы российские танки оказались во Львове, вы должны сами этот фашизм уничтожить.
Да вот. Я бы даже и не пугал бы украинскую хунту российскими танками. Может быть, российского производства, но с украинскими гражданами на борту в виде нас. Потому
танками
что,
Новороссии.
Простите, я готов свой дом освобождать в любое время.
Не будем совершать уже откровенные такие призывы.
Но это не призывы.
Я просто хотел бы ваше предупреждение услышать.
Я больше хотел к обществу, к социуму украинскому обратиться, раз у нас такая дискуссия живая как бы зародилась. Потому что мы тоже не должны потакать их безволию, по большому счету. Это тоже неправильно. Объясню, почему. Потому что 9 мая в Одессе, второй год подряд показывает, вот 9 мая 2014 года, когда я всех призывал и верил свято, что мы покажем после 2 числа Одесса, город-миллионник, выйдет.
Да, была надежда на бунт.
Выйдет, да, и покажет, что она не сломлена, ее никто не наклонил и на колени не поставил. И нас было человек 300 на Аллее Славы. 300 человек на весь миллионник город, и город был пустой. Вот, чтобы понимали, не было ни одной машины, ни одного человека на улицах Одессы 9 мая 2014 года. В 2015 году вышло 50 тысяч человек. Ну и в 2016 году тоже. Так вот, я к чему хочу сказать. Когда выходят эти 50 тысяч человек, на фоне этого растворяются все эти самообороны, правые сектора, которых от силы на каждый город, 300 человек, чтобы понимали, этих гопников, это максимум. И когда мне говорят, что социум не способен скинуть оккупантов, это неправда. Социум не способен собраться, кроме 9 мая, больше ни в один день. И если бы они 50 тысяч человек собирались бы хотя бы раз в месяц или каждую неделю, то, поверьте мне, загорелась бы Одесса, вспыхнула бы, как спички, зажглись бы все остальные города, потому что поперек горла настолько Киев со всем вот этим, что происходит в стране, социально-экономическим геноцидом, и прочим, настолько уже сидит поперек горла у каждого гражданина этой страны, что, по большому счету, у Киева нет не то что ресурса гасить восстание в городах, только один крупный город, как Харьков или Одесса, поднимется, Киеву некуда кидать силы. У них от силы мобильных там 4000 человек, которые они привозят в Одессу там, на 9-е, 2 мая.
Кто собирает всех городов?
Со всех городов собирают все спецподразделения. У них нету армии, они не повезут утюжить один город. Это мое личное убеждение, потому что тогда в атаку пойдет ДНР, ЛНР и так далее. Никто...
То есть будет два фронта.
Вот я не соглашусь с Александром Ветровым, потому что я как человек, который имеет отношение к общественной политической организации, к политической партии, могу сказать, что никакое движение, никакого количества масс, народных масс не способно просто свергнуть действующую власть без организации.
Без организации, без само собой.
А если саму организацию создать в этот момент невозможно, если малейшая... Ведь на самом деле вы отлично понимаете, что СБУ возглавляется ЦРУ.
Можем ли свергнуть украинскую власть путем гражданского сопротивления, поговорим после небольшой паузы.
Застенки по-киевски на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Застенки по-киевски на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир и общаемся, точнее спорим, наверное, уже на тему, можно ли свергнуть украинскую власть гражданским протестом.
Ищем
вариант, да, Александр, чтобы вернуться. Лариса, да, вы имеете в виду, что без организации невозможно это сделать?
Конечно. А уровень слежки, уровень возможностей технических сегодня несравним во времена гитлеровского фашизма. Сегодня фактически, Олег Царев это говорил о том, что один этаж центральной конторы СБУ занят ЦРУ. Естественно, вся Украина накрыта системой прослушивания мобильных разговоров, системой «Эшелон». И ни один фактически разговор не может не остаться незамеченным. СБУ. Таким образом, отрезаются и общественные лидеры, и разрушаются общественные организации. СБУ работает замечательно. Оно внедряет в любую общественную структуру своих провокаторов. Оно срывает все мероприятия.
Хорошо, что же делать тогда?
Подождите, я вот приведу пример маленькой нашей Бессарабии. Почему ее не трогает Киев, да, и в частности там обл. Администрация.
Кроме туда... четверых арестованных.
Нет, Артем, да, но я имею в виду, что... Фактор человеческий. Я, Лариса, просто к вам в дополнение, потому что мы тут входим в то, что я пытаюсь вложить больше веры в общество, да, украинское, в людей, показывая примером Одессы, когда 50 тысяч... Если бы эти 50 тысяч людей начали сносить все офисы националистов и националистов топтать...
Но это же мирные люди. Это пришли там, гражданские люди.
Там мужики, женщины, охотники, дети. У них арсеналы дома. Лариса, не надо только, пожалуйста, прикрываться опять женщинами и детьми. Все бьют на жертвы. Драки без крови, синяков. И ссадин, и царапин не бывает. А бороться нужно и, извините за выражение, очень важно. Я не подставляю под пули, никто бы не расстреливал женщин и детей. Ну, бросьте, что, Национальная гвардия бы и полиция? Да. А как же...
А неужели 2 мая не показала?
Да. Нет. Постойте, это был 14-й год, когда карательные операции шли.
Как только накалится обстановка внутри Украины, сразу будет повторен. И 2 мая, и 9 мая.
А как же полиция с народом, как это было?
Ну, это же
Майдан.
Просто тупой.
Харьков давайте вспомним апрель месяц.
Давайте тогда какого года?
14-го.
Правильно, мы опять апеллируем 14-м годом. Митинг. Самым страшным годом, карательным, после которого всех запугали, и после этого все говорят, давайте не рыпаться, а нам будут стрелять.
Так за это время национальные банды, националистические банды укрепились. Только укрепились. Конечно. Они создали структуру, они получили большую поддержку информационную. А лидеры сопротивления фактически выехали или ушли в глубокое подполье.
Коллеги, к Николаю. Вот вопрос. Может быть, немного перейдем дискуссию в другую плоскость. А есть ли надежда на легитимные политические силы? Вот вы были депутатом от оппозиционного блока, от партии регионов. Может, они как-то помогут? Как вы считаете?
В нелегитимной стране, значит, легитимные выборы, как вы себе это представляете? И вот я вам расскажу о технологии выборов вот на многих участках, когда вот проходили выборы президента. То есть, что произошло?
Выборы президента 2014 года, вы имеете,
да? Да. Значит, что происходило? Вдруг ни с того ни с сего объявляется, что участок такой-то заминирован. То есть это участок, где живут в прошлом работники Черноморского завода там, и так далее. Что происходит дальше? Приезжает милиция, приезжают граждане из правого сектора. Значит, они заходят вместе с милицией на этот участок. Значит, ну, результат голосования на этом участке оказывается совершенно непрогнозируемым. О каких выборах идет речь? То есть выборов не существует в принципе. То есть то, что происходит, это не выборы и никакого отношения к выборам не имеет.
Поэтому... Плюс явка, не забываем, Николай, что и Артем, 80% на выборы не ходит. Максимум процент – это... То, что выбирает власть самих себя еще и под таким давлением, это 20%
дело
от всего электората.
Дело в том, что в данном случае ходили, пошли, но результат совершенно...
Я вообще по Украине говорю, в Одессе, например, было пусто на участках вот, во время
поэтому,
выборов.
Поэтому, как бы смешно говорить о выборах в такой обстановке, когда это все контролируется вот этими бандформированиями и так далее.
И легальные политические силы, абсолютно никакой...
Ну, хорошо, вот вы представитель легальной политической силы, да?
Допустим, да.
Да. И вы, значит, совершенно четко, ясно и внятно движетесь к своему результату. И все прекрасно знают, тем хуже для вас, кстати, если знают, что вы будете одним из лидеров, и у вас очень высокие шансы победить. Дальше. У вас есть дочь, жена...
Семья,
бизнес, и с этим будет покончено в 3 минуты. И дальше, пойдете ли вы на этот конфликт, готовы ли пожертвовать вы, не собой, не об этом даже речь, с собой готовы пожертвовать многие, готовы пожертвовать своей семьей?
Есть два ярких примера, Мариуполь и Кривой Рог. Там, простите, в Мариуполе ни одной промайданной и провластной партии не попало в горсовет.
Хотя в Кривой Роге пытались снять, по-моему, мэра.
Я вот хочу добавить насчет легальной легальной политической силы.
А ваша, кстати,
да?
политическая сила еще легальна? Или...
Да, да, еще легальна. Я вот просто хочу сказать, вот после последних, пускай скажу, что не буду говорить, называть их легальными этими выборы, да, поменялся депутатский корпус Николаевского городского совета. И организация... русская, как она называется?
Русский блок.
Нет, да? не русский блок, там, для русского культурного центра, для русского культурного центра Русь хотели продлить помещение, там 12 квадратных метров, да, муниципальная собственность, хотели продлить аренду этого помещения. На заседание депутатской комиссии, которая этот вопрос решала, пришли боевики правого сектора, построили там этих депутатов городского совета, выражались, скажем так, вот в буквальном смысле их построили. Депутаты городского совета проголосовали отказать русскому культурному центру в аренде. Все, это даже не политическая деятельность. Это деятельность депутатов городского совета, которые как бы следят за использованием муниципального имущества. То же самое и любое политическое решение, которое захочет принять как Верховная Рада, пускай даже этого созыва, да, или какой-нибудь областной совет любого областного центра, любое политическое решение будет продиктовано только тем, какое количество боевиков находится либо в сессионном зале, либо возле сессионного зала. Ни один. Поэтому рассчитывать на сегодняшние политические партии, которые являются, входят в органы местного самоуправления, там,
или пытаются,
да,
как на них Волга.
Они ничего не решат. То же самое и Волга. Волга сделал заявление, да? Его сразу же, его избили, то есть ему сразу показали место, что заявление можно делать, вот ты, Василий, делаешь заявление в Фейсбуке, да? Вот там в Фейсбуке и сделай, с народом не встречайся.
Александр, вы считаете, есть надежда на легитимность вообще какую-то на Украине?
На легитимность, ну, конечно, нет. Правильно Дмитрий сказал, ну, вот буквально события последнего времени, Одесский областной совет врывается, 20 боевиков, да, и ставит, извините за выражение, да, под угол 84 депутата, которые обязали которых принять решение о признании добровольческих формирований участниками так называемой АТО. А чтобы понимали люди, они стояли, остальная кучка этих маргинальных товарищей националистов стояла перед зданием областного совета, это и радиослушатели, чтобы понимали о том, как закон работает и какое сейчас бесправие творится на Украине, стояли с флагами, а катался такой идиотный персонаж, как Марк Гордиенко, человек, который руководит Радой Громадской, ну, Советом общественной безопасности, еще одно бандформирование, но его, получается, в этот список тоже включили, а человек не просто откосил, он демонстративно не явился на призывной пункт, когда пришла повестка в это АТО явиться, а теперь он со своими архаровцами врывается в здание облсовета для того, чтобы депутаты приняли постановление о том, что они участники АТО, те, которые даже не то, что пороху не нюхали, они были карателями в мирных городах.
А еще нужно добавить, это опять же говорит о том, что насколько трудно вообще легально бороться с вот этой властью. Ведь эти боевики, эти банды пользуются абсолютным иммунитетом в отношении там, правоохранительных органов. Их не трогает никто, их не привлекают ни за что.
По 2 мая яркий пример.
По 2 мая, а ведь после 2 мая были просто десятки случаев нападения на мирные демонстрации в Киеве, в Николаеве, в Одессе, когда людей мирных демонстрантов пожилого возраста избивали, обливали там и стреляли в них. Кто-то понес наказание? Нет.
Та же акция Ветренко в Киеве,
да,
когда пенсионеров били женщин с ноги в живот.
17 марта мы выбрали союз.
С маленькой девочки сорвали.
Да, с маленькой девочки 9 мая в Киеве. Да.
То есть это безнаказанные бандиты, воюют с безоружными людьми. Они могут бить, убивать.
С безоружными женщинами, стариками, да, пенсионерами и детьми, но не с мужиками.
Я думаю, если с той стороны кто-то из мужчин возьмет хотя бы травмат, то он сразу загремит в тюрьму на очень длительный срок. Его обвинят в терроризме, поддержке сепаратизма
и покушении на
общественную безопасность.
Да.
А вот эти банды остаются безнаказанными. Это опять же говорит о том, что в нынешней ситуации, в нынешней системе бороться с этой властью изнутри практически нереально.
О том, как бороться с украинскими радикалами, продолжим говорить после небольшой паузы.
Застенки по-киевски на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Застенки по-киевски. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить об Украине с нашими гостями. Говорили о радикалах, о том, что фактически они сегодня являются силой и законом. А вот, ну, многие эксперты говорят, что, ну, вот, предположим, Порошенко тем или иным образом перестанет быть президентом. Нет ли опасности, что еще более радикальные, откровенные фашисты придут к власти на Украине?
Но это миф. Уже более откровенных и радикальных фашистов придумать сложно, потому что их животность уже была показана во всех карательных операциях. То есть большего фашизма, ну, не бывает.
Я имею в виду, что вот эти батальоны, они уже не просто там станут батальонами, а уже президентами.
Во-первых, батальоны, чтобы никто не думал, что это такое броуновское хаотичное движение. Нет, это все проплаченные организации, которые находятся на содержании либо у местных князьков, либо у олигархов в виде там Айдара, Азова, которые хорошо экипированы, у которых есть последняя техника, которые полностью заряжены боеприпасами и так далее. Есть голодные кланы, такие уже как правый сектор, потому что финансирования нету. Каждый правый сектор своей области, волости, это дерется и крышует кого-то, или рэкетом там занимается у себя на месте. Есть уже мощные организации, я уже на скасты, чтобы вы понимали, бандитские формирования. Есть союз ветеранов АТО, так называемые. Они теперь самые мощные на Украине, потому что их уже высвободилось.
Кстати, Одесский областной совет и проголосовал за признание...
И добровольцев еще вдобавок. Ко всему, то есть к этому ветеранскому в кавычках движению еще и добавили отребья в виде этих добровольцев, которые трусами не пошли по повесткам в это самое АТО, а на самом деле штормили пенсионеров, женщин, да, и детей у себя в городах и занимались откровенным бандитизмом, громили все, крушили, кромсали и крышевали бизнес, отбирали, отнимали. Ведь сейчас страшное происходит в этом отношении на Украине еще вот эти вещи, чтобы вы понимали, ну, только вот возьмем Киевский регион, я общался с предпринимателями, с этими, ну, сотнями количество выставляемых квартир или Одесса, все так называемые царские села, где дома элитные и все остальное, врываются посреди бела дня, более того, стараются врываться, когда дома кто-то есть, чтобы открывали сейфы, ну, понимаете, насколько уже безнаказанность. Ну,
вот рынок «Успех», ценим. Мне кажется, был...
Абсолютно.
Это крупнейший авторынок Одессы, один из крупнейших, и его отжали, насколько я понимаю.
Да, чем Украина сейчас должна еще шокировать мир и нормальных людей, это тем, что не может теперь Порошенко никому угрожать. У Авакова своя армия, у Коломойского своя армия, у Порошенко своя армия в виде нацгвардии, на самом деле, только под него и созданная. А еще есть местные областные центры, губернаторы и так далее, а еще есть бизнесмены местного толка, и у каждого из них свое бандформирование. И поэтому Украина на сегодняшний день как у государства нету главной монополии. Монополии на насилие. Это то, что делает государство государством. Как бы, ну, это дико не звучало.
Об этом Аваков и говорил.
Гуляй поле.
Да, об этом
гуляй
Аваков
поле.
И говорил. Но вот, к сожалению, я все-таки не думаю, что сегодня Украина ослабла из-за того, что там гуляй поле. Какие бы ни были воинственные банды, как бы они ни были сегодня анархичны на местном уровне, реально ни одна банда из ныне существующих не нарушает существующие вертикали власти. То есть все они действуют в одном направлении.
Они
все
не оспаривают основную
линию.
Да,
они не оспаривают высшую власть Порошенко сегодня. Да, я, например, уверена, что существует опасность, когда вместо Порошенко придет еще более радикальная...
Какой-нибудь Ярош, условно.
Да, ну, или та же Савченко в какой-нибудь лечении. То есть уродов и придурков на Украине в Верховной Раде и на
Порошенко, Герои. Березы и так
да,
далее.
Да, огромное количество. Количество маргиналов, которые вырвались наверх благодаря вот этому перевороту, оно очень велико. И если Порошенко сметут, то придет, конечно, вполне вероятно, может прийти еще более радикальная какая-то группировка, еще более какие-то радикальные представители. Но Америке невыгодно это. На самом деле все выстраивается строгой пирамидой, наверху которой стоит президент, и там внизу им разрешается на местном уровне не наверх плевать, а внизу давить, потому что у государственной власти нет полностью рычагов. Здесь я соглашусь с Никоновым, который говорит о том, что вот эти радикальные банды – это один из столпов нынешней власти, а не сила, которая его подрывает.
Помните, в Китае были вот хунвейбины, которые фактически помогали власти. То есть они якобы были неконтролируемы, якобы были гражданским таким обществом, а на самом деле выполняли функции силовых структур.
Про хунвейбинов мы сегодня не будем говорить. Я думаю, что это абсолютно неадекватная как бы аналогия с нынешней ситуацией. Хунвейбины не были бандами. Это была политическая сила, которую использовала в тот момент высшая политическая
без
власть
политических оценок,
для того, чтобы убрать своих конкурентов на том уровне. А вот сегодня вот эти банды, они стали орудием и власти, и олигархов на местах, но цель этих банд – уничтожить всякую попытку сопротивления на местах, всякую попытку политических противников создать какую-то структуру для общественного мнения, гражданскую позицию сформировать для того, чтобы бороться с нынешней властью.
Я хочу добавить, что им даже иногда разрешают помитинговать в Киеве. То есть вот эти все прохождения под Верховной Радой, вот эти вот это, конечно, фарс. Это фарс делается там для принятия определенных решений. Или для напоминания, скажем так, там, лично Порошенко, да, для напоминания о том, что, ребята, вы там в Верховной Раде и в администрации президента не зарывайтесь. Потому что вот эти ребята, которых мы сейчас контролируем, цепные псы, они четко контролируются Америкой. Все процессы якобы брауновского движения контролируются четко Америкой. И Америка четко отдает себе, четко понимает, что она там делает.
Может, так эффективнее, то есть уберут Порошенко, поставят другого, но все равно того же, который
эффективнее,
поддерживает.
Эффективнее, так что мы тогда, ну да, как бы тогда скажем, тогда можно говорить, да, Гитлер эффективнее, чем Версальская республика, да?
С точки зрения США, наверное, как-то так,
ну, с точки зрения США, то есть США, для, ну, как бы тут немножко другой вопрос. Мне кажется, что США просто держит такой вот узел напряженности в подбрюще России. Был в свое время узел напряженности, это Балканский котел, да, который периодически на протяжении нескольких сотен лет те или иные империи заваривали. И с этого Балканского котла все время шла какая-то вот эта вот куча, кипящая вот эта масса, она все время заливала Европу, все время подвергала Европу, становила Европу на грань новой мировой войны. Балканского котла нет. Есть, давайте заварим кашу на Украине. И вот эта украинская каша все время будет своей, скажем, вот этот украинский котел, он уже будет выливаться, непосредственно обжигать саму Россию. Я хотел бы сказать, чтобы и Россия как-то более жестко реагировала на то, что происходит на Украине.
Что вы имеете в виду, заявления какие-то?
Заявления тоже.
Шаги. Ну, вот был шаг обмен, например.
Ну, это мне больше, кажется, я отношу это шаг больше гуманитарной какой-то миссии.
Тут об обмене больше, чем самого,
чем непосредственно
самого
обмена. Это говорит человек, который был обменен.
Не, я вот...
Я вам хочу сказать, что из тех людей, которые сегодня находятся так или иначе в заключении, обменен мизер.
Конечно.
Мизер. То есть это... В общем-то, если взять всю массу, которая тем или иным образом была загружена, вот эти все и тайные, и нетайные, под любыми предлогами.
А есть вот у кого-то из присутствующих, может быть, информация о каких-то будущих обменах? Вот говорят, что поменяют все-таки 2 мая. Говорят, что поменяют Дмитрия Васильца, ну, известного киевского журналиста.
Сейчас вот продолжим просто.
Вы знаете, дурная примета... говорить о будущих обменах. Вот когда мы находились там, вот все разговоры о том, что даже когда нас предупреждали о том, что вроде бы там...
Вроде бы меняют, да?
Да, вроде бы меняют, то есть это
да, просто дурная примета. Да, ну, это не стоит.
Нет, ну, ожидание обмена, то есть вот никто на самом деле не представляет, что происходит. Вот, допустим, если ты заключенный и у тебя есть приговор, ты знаешь, что ты сидишь 15 лет. А вот я когда...
Если ты подозреваемый или обвиняемый...
Попал туда, нет, я имею в виду, когда я попал в Харьков, где по факту, по документам, нас никого не существует, а некоторые
там... Вы свободные
там...
люди.
Да, мы свободные люди, но некоторые там уже находились более 2 лет на тот момент. И вот самый важный вопрос. Вот страшно ненавидели воскресенье. Почему? Потому что в воскресенье обменов не бывает. Подъехавшая машина, люди ждут этот звук. То есть это вот это нервное напряжение, его ни с чем не сравнить. И я вам хочу сказать, что... А потом мы находимся все время за эти полгода. Мне не довелось увидеть там голубого неба и не довелось увидеть зеленого листочка.
То есть вы были в закрытой, как это называется, крытка.
То есть нас выводили в такой куб, в котором крыша тоже была закрыта. Ну, то есть воздух туда поступал, естественно, там все это, но крыша была закрыта. И вот в этом кубе происходили все эти прогулки.
Я вот, Артём, хочу...
Давайте, Дмитрий, в следующей части нашей программы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим говорить об украинских застенках.
Застенки по-киевски на радио «Комсомольская правда».
Что нового в мире?
Это ты у Антонова спроси.
Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. Застенки по-киевски. Радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. Заключительная часть «Застенок по-киевски». Сегодня мы много о чем поговорили. И о том, как в тюрьме живется, и чего ждать в Украине, и насколько опасны радикалы. Дмитрий, ну вот ваш какой-то прогноз, может быть. Вот что вообще дальше? Так и будем, как говорится, из Москвы мы все вместе здесь рассказывать об украинском режиме? Или, может, вообще когда-то вернемся?
Не, ну прогноз у меня очень неутешительный прогноз. Я не вижу каких-то перспектив на быстрое изменение ситуации на Украине. Не вижу перспектив.
То есть это может затянуться на десятки лет?
Это может затянуться на десятки лет. Это может затянуться на десятки лет, и это... Как бы это очень опасно. Это очень опасно, в принципе, для мира в целом. Зря вот как бы все это вот, иногда это делают какую-то региональную проблему. На самом деле эта проблема далеко не региональная. Потому что мы увидим риторику. Посмотрите риторику украинских политиков, да? Они все время говорят: Европа с нами, Америка с нами, мы все, то, все, пятое, десятое, все как бы, все показывают все время, обращают внимание на Европу и на Америку. Это очень опасно для Европы и для Америки. И видим жесткую ненависть к Российской Федерации, жесткие заявления по отношению к Российской Федерации. И очень опасно это для Российской Федерации. Мы видим, что уже несколько поколений детей были воспитаны в ненависти к России. И сейчас происходит еще жесткое...
И стали основой, собственно, для Майдана.
И сейчас, опять же, эти дети продолжают воспитывать. То есть через 10 лет мы получим просто...
Прибалтику
это будет, наверное, хуже. Это будет хуже.
Во-первых, это будет самая изолированная резервация, по-другому это не назовешь, потому что страна на ненависти, она не может быть сама по себе...
Автаркия фактически будет.
Ну, то есть, да, это будет вот именно гетто в виде этого забора, который Яценюк начал рва копать, да, и так далее. Это уже гетто, потому что они закрываются именно щитом ненависти. Это не только к России, а ко всем. Если их не поддерживает Европа, Европа – это зрада, ну, там, предательство. Если, там, Америка не дает денег МВФ, да, это предательство и так далее.
Я все же больше оптимист, чем Дмитрий. Ну, во-первых, я не думаю, что это продлится десятилетия только из-за того, что у Украины нет этого ресурса времени. Экономика Украины, несмотря на то, что она, конечно, не умрет, как многие ожидали, за год, за два, но, тем не менее, она находится в таком катастрофическом положении, что она уже не может содержать, на самом деле, там, десяток-полтора десятка миллионов пенсионеров, не может содержать абсолютно социальную сферу, инфраструктуру городскую, общественную и так далее.
Да.
Это, в общем-то, Украина на грани краха. Мы десятилетия, и Европа не может выдержать. Мы видим, в каком состоянии сегодня Евросоюз. Я ожидаю изменений во внешней политике России именно из-за того, что она видит, что невозможно жить рядом с этим уродищем, которое порождает ненависть и вражду по отношению к России. Невозможно рядом жить с новым фашизмом, который постоянно угрожает миру в Крыму, миру в Ростовской области, ведь звучат заявления о том, что и Воронеж, и Кубань наша. В конце концов,
фактически имперские заявления со стороны Украины.
Да, и общественное мнение в России, на самом деле, настроено на то, что эту проблему нужно решать. И мы надеемся, что эта проблема все-таки будет решена.
Я бы еще хотел обратиться к тем, кто нас слушает, именно, прежде всего, гражданам России, потому что, когда Россия уж слишком действительно демократична и дает возможность с телеэкранов, да, ток-шоу это говорить либеральному крылу, говорить все, что угодно, не говоря о том, сколько привозится спикеров типа господина Черного, да, из Одессы, который говорит такое оскорбление для российских граждан прежде всего.
Так демократия уже,
вот,
извините.
Я об этом, ну, об этом я и говорю при режиме, да, там, кремлевском. Так вот, хочу обратиться к тем людям и россиянам, которые, ну, наслушаются это, пусть их будет сперва 1-2%, а потом до 10%, с этого начинаются Майданы. Первое, это, не дай бог вам никогда Майданов, чтобы вы никогда не знали в жизни, что это такое, что вообще просто даже и близко не знали, кроме вот наших дискуссий, которые вы слушаете и видите нас на телеэкранах, никогда в жизни этого не ощутили на себе. А второе, я бы таким особо верующим вот во все эти вещи просто... напросто бы брал туры где-то там на месяц на Украину пожить с украинским бюджетом, да, там, пенсионера, и чтобы просто посмотрели, вот чтобы не нас слушали рассказы, да, как там, что происходит, а просто отправлял бы в города украинские, селил бы там.
Где нет войны, правильно?
Где нет войны, просто в мирную вот эту жизнь окунал бы их, и чтобы они там месяц находились, и тогда бы я хотел посмотреть, когда они вернутся сюда, какие для них будут слова господ Навальных и так далее, и же Касьяновых, и же с ними. Вот это я бы хотел очень нашим слушателям посоветовать.
Ну, разница, мне кажется, в том, что на Украине сложно представить российского эксперта в эфире ток-шоу, да?
Который... Артём, пусть они, наоборот, поживут в том информационном колпаке, пусть они хотя бы месяц послушают украинские телеканалы, ведь они не понимают весь ужас той ненависти, которая льется 24 часа в сутки, и русофобия льется на головы, ну, людей, которые смотрят. А выбор, если только это несознательные граждане не смотрят в интернете другое телевидение, там не надо, допустим, брать российские только каналы, Евроньюз смотрят, там, BBC, ну, все что угодно, да, там, мировое, более-менее доступное, то просто люди не понимают, что за 2,5 года, в какое зомбирование происходит на информационном, прежде всего, уровне, и что с мозгом людей. Ну, то есть это настолько лаборатория и эксперимент, то, что происходит сейчас с Украиной, настолько дикий, бесчеловечный в 21 веке, а еще и что мы страна-победительница в Великой Отечественной войне, где кровь проливали...
Сопредседатели ООН.
Все, да, сопредседатели ООН, где города-герои, половина городов-героев той Великой войны, и вот так вот на костях твоей памяти, когда убирают маркеры, прежде всего, что такое самоидентичность нации? Это маркеры исторические, которые наша общность от Киевской Руси, там, да, допустим, там, до дней сегодняшних, это все наши там великие победы, достижения, мы все были одним народом и есть. Но когда на братьев говорят, что они агрессоры, да, что они захватчики, и русофобия колоссальных масштабов, ну, это...
И за георгиевскую ленточку можно.
За георгиевскую ленточку. Я еще хочу сказать тем, да, кто, россиянам, которые многие там под воздействием либеральной пропаганды действительно считают, что Украина – это европейская страна, те наши товарищи, которые приезжают из Украины, они просто со слезами на глазах видят здесь георгиевские ленточки.
Это совершенно
на
верно.
Праздники красные флаги, портреты героев Советского Союза.
Те же названия
улицы, да, имени героев Советского, да, Союза.
Половины украинцев, да,
для
ученых.
Для них все. Это ощущение такое, вот свободы, которую не может на самом деле сегодня испытать житель Украины.
Ну, вот, Лариса Ильина, для примера по Одессе, переименование двух улиц, двух величайших людей, маршала Жукова проспекта, проспекта в Небесной Сотни, и улицы Валентины Терешковой, самой известной женщины в мире, не просто это, а в мире человечества.
По поводу маршала Жукова, вот тут подтверждение ваших, Александр, слов о том, что люди будут выходить на протесты.
Понятно.
Люди вышли.
Вышли. Нет, но я к чему говорю, что вот переименование, вот, ну, маркеры, как мы говорили о маркерах, но вот если переименовывать уже улицы именно таких Жукова. Людей, Жукова и Терешковой, Валентины Терешковой, в кого? В Мазепы, вы меня простите. Ну, то есть, вот на таких.
Вот люди, которые приезжают оттуда, сегодня приезжают с ощущением, что они вырвались из оккупации. Вот точно так же, например, люди из оккупированного фашистами Харькова или Одессы вдруг попадали...
Приезжали в Москву.
Да, приезжали, там. Их освобождали, они приезжали, например, в Москву, и они ощущали, вот это наша земля, здесь мы свободными. Хотя во время войны было и голодно, и трудно. Естественно, режим тогда во время войны не был уж таким вот мягким и демократичным. Но это люди были освобожденными от оккупации.
Еще сегодня аудитория Украина под оккупацией. Не понимает до конца, что запрещено все. Советские фильмы, вот все снятое на Одесской киностудии, на киностудии Довженко, все запрещено. Чтобы вы понимали, запрещены даже фильмы «Три мушкетера», потому что там Михаил Боярский. Запрещены, кстати, песни Розенбаума, запрещены песни Кобзона. Ну,
мы с вами находимся на «Комсомольской правде»,
вот, которую заставили
переименоваться. На Украине, которая переименовывается в некое просто КП.
КП, да. Коммунальное предприятие.
Коммунальное предприятие или Куликово поле. То есть вот даже на таком примере, более чем наглядном,
да, более чем.
Видим.
Почему вот именно такое завершение эфира? Потому что мы много говорили эти два часа об интересных вещах, а это составляющая нашей жизни, той, которой живут сейчас там те миллионы, оставшиеся миллионы. А в это время 2,5-3 миллиона представителей Западной Украины мирно зарабатывают здесь деньги
в Российской Федерации.
В Российской Федерации.
А потом приезжают в Украину
и кричит там «Слава Украине!» Да,
смерть россиян.
Да, да, да.
Ну, кстати, вот по поводу либеральной аудитории, ведь на Украине даже либеральные СМИ запрещены, российские. Там телеканал «Дождь», например, находится под запретом на Украине, потому что он дает позицию, там иногда дает позицию ДНР.
Там иногда можно и Путина услышать, и
конечно,
ДНР,
да.
И ЛНР.
Прямую, да, трансляцию тех или иных событий. Ну, уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за участие в нашем эфире. Я думаю, что будем обязательно с вами встречаться и в будущем. Украине пообещаем, пожелаем скорейшего освобождения. И надеюсь, скоро мы с вами встретимся не в Москве, а уже в наших родных городах, в Николаеве, в Одессе, Херсоне и так далее. Спасибо радиослушателям за то, что нас слышали. Это был проект «За стенки» по-киевски. Встретимся с вами обязательно. Всего доброго.
«За стенки» по-киевски на радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.